вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии». С вами работают Андрей Гивко и Елена Римовская. И сегодня мы поговорим о таком.
Оценить работу чиновников крымчане смогут на следующей неделе.
Водохранилища Крыма заполнены на треть своего объема.
У берегов Крыма зафиксировали разлив нефти.
Напомним, что на полуострове слушайте нас на 105.9 FM в Северном Крыму, а также на средних волнах на частоте 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», задавайте свои вопросы и не забывайте комментировать.
Мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
ФСБ России по Крыму сообщает об аресте крымчанина, которого связывают с украинскими спецслужбами. В ведомстве утверждают, что задержали местного жителя, который якобы по заданию украинских силовиков оборудовал схроны с боеприпасами. Сообщается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По информации ФСБ, в отношении задержанного уже состоялся суд, который избрал ему меру пресечения в виде заключение под стражу. По данным агентства ТАСС, арест мужчины назначен до 18 февраля. Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилию задержанного в ведомстве не называют, его комментарии отсутствуют. В Службе безопасности Украины также пока нет реакции на информацию российской ФСБ.
Напомним, что 14 января этого года в Российском управлении пограничной службы ФСБ России по Крыму и Севастополю сохранили, что схрон с боеприпасами нашли в заброшенной постройке в поселке Заветное Ленинского района.
Прямой эфир.
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на задержание архиепископа Климента в Крыму. Отметим, что речь идет о задержании архиепископа Крымской епархии Православной Церкви Украины весной прошлого года на автовокзале в Симферополе. О регистрации соответствующей жалобы в ЕСПЧ сообщил юрист Украинского регионального центра прав человека Сергей Заяц.
Стаття 5 – це право не бути позбавленим свободи, тобто його затримали, протримали годин 10 і зрештою відпустили. Не склали ані протокол, ані нічого, потім було подано скаргу, прокуратура не знайшла порушень, сказала, що все було в межах норми.
Также юрист Сергей Заяц в комментарии «Крым Реали» отметил, что сроки рассмотрения этой жалобы в Европейском суде по правам человека спрогнозировать сложно.
Європейський суд має на увазі в грудні надіслав запити по тих скаргах, фактично кримських, які були подані в період з 14 по 17 рік, включно для підтвердження того, що заявники зацікавлені в розгляді справи. Зазвичай це передує стадії комунікації, тобто коли Європейський суд направляє справу державі для надання коментарів. Але це ще нічого не означає.
Напомним, что российские силовики задержали архиепископа в марте прошлого года на автовокзале в Симферополе, когда он планировал посутить судебное разбирательство по делу арестованного в России гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону. Вечером в тот же день архиепископа Климента отпустили без составления протокола и предъявления обвинений.
Архиепископ Климент считает, что дело против него сфабриковано. В Министерстве иностранных дел Украины тогда заявляли, что обеспокоены сообщениями о задержании российскими силовиками архиепископа Православной Церкви Украины. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний назвал произошедшее издевательством над архиепископом Климентом. Российские силовики официально не комментировали информацию о задержании священнослужителя.
Крым в центре внимания.
Экс-прокурору из Раздолинского района Крыма сообщили о подозрении в государственной измене Украине. Об этом сообщила действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым. По информации «Крым Реалии», речь идет о деле украинского активиста, бывшего политзаключенного Владимира Балуха, а подозреваемый в госизмене экс-прокурор из Крыма Дмитрий Шмелев.
В ходе расследования установлено, что на основании показаний работников так называемого отдела МВД России по Раздольнинскому району, Раздольнинским районным судом был вынесен приговор в отношении гражданина Украины и назначено ему наказание в виде 320 часов обязательных работ за якобы унижение представителя правоохранительного органа во время проведения незаконного обыска.
В действующей на материке прокуратуре Крыма также указали на то, что данный приговор вынесен незаконно. По данным ведомства, прокурор Раздольнинского района, которому сообщили о подозрении, перешел на службу в российские органы прокуратуры и требовал ужесточить упомянутый приговор с 320 часов обязательных работ на 40 суток лишения свободы. В результате суд изменил наказание гражданину Украины, чем нарушил его право на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, отметили в действующей на материке прокуратуре.
Напомним, что в конце 2016 года крымского фермера Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке его дома якобы нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы по 2 уголовным делам – хранение боеприпасов и инцидент, который назвали избиением начальника раздольнинского изолятора временного содержания. Отметим, что Владимир Балух вернулся в Украину из российского заключения в рамках большого обмена в сентябре 2019-го.
Новости.
Крымчане со следующей недели смогут анонимно оценивать работу подконтрольного России правительства Крыма. Об этом сообщают местные средства массовой информации. Итоги оценок будут подводить раз в месяц в подконтрольном России Министерстве экономического развития полуострова. Ссылка на анонимный опрос появится на страницах в социальных сетях российского главы Крыма Сергея Аксенова, а также на страницах других крымских чиновников. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» рассказал сам Аксенов.
Ну, кому же удобно, вы спросите, кому удобно прийти в администрацию, чтобы просто что-то узнать? Но, поверьте, вам ни один человек не скажет, что мне это удобно. Я понимаю, там, может быть, там просто, если это, говорится, свободное время, пенсионеры, есть время, ну, и там общение какое-то. И то ежедневно в режиме онлайн граждане смогут оставлять свои замечания по работе органов власти, по сложности прохождения процедур, по времени и так далее, то есть по излишней бюрократии.
Напомним, что об идее создания онлайн-анкетирования для анонимной оценки работы подконтрольных России ведомств Крыма стало известно на этой неделе. Сергей Аксенов утверждал, что задачей этого опроса является мониторинг качества услуг, оказанных жителям полуострова.
Прямой эфир.
Водохранилища Крыма заполнены на треть своего объема. Об этом сообщили в подконтрольном России Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации полуострова.
Согласно сообщению, по состоянию на 24 января объем наполнения наливных питьевых водохранилищ в восточной части Крыма составляет 28 миллионов кубометров, или 30% от проектного объема. По информации ведомства, водохранилища естественного стока заполнены на 38%, а их объем составляет 96,5 миллионов метров кубических воды. По данным комитета, наиболее вододефицитным регионом остается Восточный Крым и Симферополь.
В ведомстве утверждают, что продолжают решать вопросы обеспечения водоснабжения населения Керчи, Феодосийско-Судакского района и населенных пунктов Ленинского района путем организации работ по переброске воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ, а также из Нежинского, Просторнинского и Новогригорьевского подземных водозаборов с дальнейшей перекачкой ее в наливные водохранилища Восточного Крыма.
В 2022 году планируется завершение строительства тракта водоподачи от Нежинского, Просторнинского и Новогригорьевского водозаборов, что позволит обеспечить питьевой водой население Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района. Проблемы дефицита воды в Симферополе планируют решить, используя воду из межгорного водохранилища. Проект осуществляется в рамках Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
До аннексии Крыма Россия и Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Новости.
Компании Аркадия Ротенберга разрешили строить яхтенную марину в Балаклаве. Предприниматель известен как друг президента России Владимира Путина. Российская главгосэкспертиза разрешила компании миллиардера под названием «Стройгазмонтаж» разработать проектную документацию на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте.
По информации ведомства, для создания марины планируется провести очистку и углубление дна бухты, расчистку дна прибрежной полосы, а также инженерную подготовку территории – Необходимо будет также реконструировать причалы общей длиной около 2000 метров, подпорные стенки и берегоукрепительное сооружение набережных бухты.
В российской главгосэкспертизе отметили, что создание марины мощностью 600 судов планируется согласно поручению президента России Владимира Путина в рамках гражданского развития территории Балаклавской бухты. Отметим, что компания Аркадия Ротенберга ранее была подрядчиком строительства Керченского моста.
В октябре прошлого года стало известно, что фирма «Стройгазмонтаж» займется также строительством культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе. Само предприятие и его владелец Аркадий Ротенберг с 2014 года находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки.
Крым в центре внимания.
У берегов Крыма зафиксировали разлив нефти. По информации Российского научно-исследовательского центра «Планета», пятна обнаружены в 146 километрах от Феодосии. В сообщении центра указано, что по данным космического мониторинга 21 января в Черном море у побережья полуострова был обнаружен след судового сброса нефтепродуктов площадью 86 квадратных километров и протяженностью более 55 километров. Реакции соответствующих подконтрольных России ведомств Крыма на данную информацию пока нет.
Напомним, что в декабре прошлого года у берегов Керчи также произошел разлив нефти. По информации Российского министерства экологии Крыма, акватория вдоль набережной Керчи была покрыта пленкой и в воздухе чувствовался запах нефтепродуктов. При этом источник загрязнения так и не обнаружили.
Новости.
Экс-главу подконтрольной России администрации Ленинского района приговорили к условному сроку за взятку. Чиновница признана виновной в получении суммы в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Подконтрольной России суд в аннексированном Крыму приговорил ее к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.
Кроме того, по информации Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, экс-чиновница лишена права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций в подконтрольных России государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 10-кратной суммы взятки – 1 миллион 890 тысяч российских рублей.
Как сказано в сообщении следкома, установлено, что к осужденной обратилась директор фирмы, которая знала, что администрация будет организовывать электронный аукцион для проведения работ на водопроводных сетях. По информации ведомства, просьба директора заключалась в содействии заключения с ее фирмой контрактов, а также в дальнейшем подписании актов приема выполненных работ.
По информации российского следкома, в ответ глава администрации потребовала передать ей взятку в размере 5% от цены вышеуказанных контрактов. Директор фирмы согласилась, но только после того, как фирма выполнит работы и получит оплату по контрактам. Далее глава администрации дала указание подчиненным предоставить директору фирмы документацию об аукционах с требованиями к ним, в результате чего фирмой заявки были оформлены так, что данная компания выиграла конкурс на контракты.
В Следственном комитете утверждают, что глава российской администрации Ленинского района знала, что фирма выполнила работу не в полном объеме, однако подписала акт приемки законченного строительства, после чего якобы потребовала передать ей взятку. В июле прошлого года директор фирмы передала достоверному лицу главы администрации оговоренную сумму, сообщили в следкоме.
В ведомстве не уточнили имени чиновницы, однако, согласно информации из открытых источников, речь идет о Светлане Ивановой. Она пока публично не комментировала приговор.
Напомним, что 15 июля прошлого года подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоверие Светлане Ивановой и сообщалось, что тогда чиновница написала заявление об отставке. Светлана Иванова занимала должность руководителя подконтрольной России Ленинской районной администрации с октября 2017 года.
Прямой эфир.
В Керчи около Митридатской лестницы обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму. Согласно сообщению, взрывоопасный предмет был извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне. Представители МЧС России по Крыму утверждают, что операция по идентификации и обезвреживанию предмета была проведена с соблюдением необходимых мер безопасности.
Отметим, что ранее в этом же месяце в Ленинском районе Крыма пиротехники также обезвредили 2 авиационных бомбы времен Второй мировой войны. В Крыму и Севастополе нередко находят подобные снаряды. На полуострове работают отряды по разминированию.
Новости.
Чиновники Симферополя объяснили, почему убрали остановку возле Куйбышевского кольца. Начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства подконтрольной России администрации города Анатолий Тараненко сообщил, что остановка и переход не соответствовали установленным нормам и создавали заторы.
По словам чиновника, это негативно сказывалось на организации дорожного движения и в целом влияло на аварийную ситуацию на дорогах. Начальник управления дорожного хозяйства Симферополя утверждает, что в российскую администрацию города поступали предписания инспекции по безопасности дорожного движения по данной проблематике.
По словам Анатолия Тараненко, на данный момент обсуждается альтернативный вариант перехода для удобства горожан. Отметим, что закрытие остановки пешеходного перехода вызвало возмущение местных жителей. Горожанам не объяснили причины сноса. Но, собственно, это были самые важные новости на сегодня. Далее будем говорить о Коктебеле. Там будет идти речь о реконструкции набережной и о том, что ради ее реконструкции и расширения будут изымать земельные участки. Пообщаемся не только с экспертами, но и услышим мнение местных активистов и, собственно говоря, инициаторов подобной проектировки. И оставайтесь с нами, вернемся через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
С вами Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Андрей Гивко. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям на YouTube сегодня, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Он для крымчан бесплатный. 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также, если вы из Коктебеля или Феодосии и вам знакома эта тема, пишите нам в комментариях под YouTube-трансляцией. Я смотрю за вашими комментариями, будет интересно узнать, что же вы думаете по поводу реконструкции набережной. Итак, в чем, собственно, заключается тема сегодняшнего дня? Для проведения предстоящей реконструкции набережной курортного поселка Коктебель подконтрольные Кремлю власти Крыма изымут в государственную собственность 43 земельных участка. Об этом говорится в ответе российского Минстроя Крыма на информационный запрос российского издания РИА Новости Крым. Сейчас я процитирую документ. По объекту реконструкция набережной в ПГТ «Коктебель» подготовлено и направлено ходатайство в Совет министров Крыма об изъятии земельных участков для государственных нужд с расположением на них объектов недвижимого имущества. Согласно перечню, под изъятие попадает 43 земельных участка. Конец цитаты. Реконструкция набережной будет проходить в рамках Российской федеральной целевой программы развития аннексированных Крыма и Севастополя. Согласно проекту, на новой набережной будет обустроено 5 зон – Тихая, парковая, культурно-историческая, спортивно-парковая и фестивальная, где оборудуют беговые и велодорожки, спортивные и игровые площадки, скверы, ландшафтные парки, зеленые аллеи и фонтаны. Протяженность набережной составит около 12 километров. Вот Российский архитектурно-градостроительный совет Крыма утвердил проект реконструкции набережной Коктебеля в сентябре. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Он также подтвердил, что будет 5 зон, на которую разделят набережную. Кроме того, он сказал, что будет масштабная площадь озеленения, а пляжную территорию увеличат практически в 2 раза, и якобы она сможет вмещать около 5000 человек. Отмечается, что разработчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Единая строительная компания». Реконструкция, кроме того, что она будет проходить в рамках СФЦП, на нее планируют потратить 4 более 4 миллиардов рублей, и работы будут длиться около 2 лет, а старт работ – это весна 2020 года. И для того, чтобы понимать всю суть того, как происходила разработка концепции реконструкции набережной Коктебеля, стоит вспомнить, о чем говорила главный российский архитектор Ирина Соловьева. Год назад, в феврале, в эфире «Радио Спутник» в Крыму, она отметила, что подход авторов проекта набережной Коктебеля рассказала, как вообще развивался сам проект.
Если говорить о Коктебеле, здесь очень активно участвуют жители. Значит, первый вариант показали, да, приблизительное такое предпроектное предложение. Он нашел очень много критики, не только со стороны жителей, но со стороны специалистов. И, в частности, и было очень много от меня предложений по изменению этого проекта. На сегодня все эти замечания приняты в работу проектировщиком, а это объект федеральной целевой программы, и они вот буквально, наверное, на следующей неделе уже покажут предварительно отработанные в изменениях проект набережной, который будет в основе рабочего проекта набережной Коктебеля. И если говорить о Коктебеле, то здесь, собственно, очень такой грамотный подход. Сначала выполняется проект планировки вот всей центральной части Коктебеля, который включает историческую часть, где находится дом Волошина, и часть Литфонда, да, которую тоже мы сохраняем в том виде, которая должна быть сохранена для наших поколений. И мы расширяем набережную, и мы создаем некую часть для проведения джазовых фестивалей. Берем ее за рациональное зерно. Я еще хотела бы сказать, что в этом же проекте планировки и находится тема об обустройстве канализации.
На момент выступления главного российского архитектора полуострова Ирины Соловьевой фактически год прошел с момента ее заявлений о том, что раскритиковали первый проект реконструкции набережной Коктебеля, но тем не менее обещали учесть пожелания общественников. И для того, чтобы понять, насколько это соответствует действительности, мы связались с Александром Горным. Это российский блогер, который следит за ситуацией в Крыму, в частности, в Феодосии и в Коктебеле. И мы у него спросили, насколько учли пожелания общественности людей по реконструкции набережной.
Я искренне хотел бы надеяться, что действительно пожелания жителей Коктебеля, к которым фактически я отношусь, будут учитываться, потому что, к сожалению, огромнейшему в последнее время мы видим некоторый провал по конкретной информации, что и когда будут делать. То есть как бы общие рамочные какие-то моменты, которые до нас донесли, а вот именно содержание всего этого, к сожалению, пока не. То есть то, что там эта реконструкция там необходима, я думаю, понимают многие жители Коктебеля. Но другое дело, очень многих волнует вопрос, а как это будет делаться, в каком порядке, откуда она будет начинаться, реконструкция, в какие сроки там, да, потому что очень многие жители именно вот Коктебеля зависят от туристического сезона, и понятно, что если начнется реконструкция набережной, то она будет проходить хоть и кусками, но наверняка может застроить интересы того или иного бизнеса там, да. Вот, поэтому здесь вопросов пока много, к сожалению, очень мало ответов.
Из того, что сообщила Ирина Соловьева, одной из важных частей реконструкции Коктебеля, в том числе и в набережной, является ремонт очистных сооружений, поскольку уже не первый год в Коктебеле проблема с очистными сооружениями наблюдается, об этом регулярно говорят общественники. Крым Реалии несколько раз сделали эфир на эту тему, и мы спросили у Александра Горного, что вот ремонт очистных, их заложили в весь этот проект, успеют ли их сделать до начала отделочных работ на самой набережной?
Здесь вышла очень серьезная заминка, связанная с местом, где разместить эти очистные сооружения. Было выбрано потенциально несколько мест, и вот окончательный выбор места, я как понимаю, притормозил вот это принятие решения, то есть вот, где будет проект, какой будет проект. Поэтому, к сожалению, вот эта история затянулась, слишком затянулась, потому что она тянется с украинских времен. Все-таки уже прошло 5 лет, и пока вот именно, может быть, есть динамика на бумаге, уже вот какие-то дальнейшие шаги осуществления этого как бы, проекта важнейшего для Коктебеля, ну, для меня, если честно, пока какая-то такая небольшая тайна.
Набережная Коктебеля уже была конфликтной территорией. Летом 2012 года вокруг нее, собственно говоря, этот конфликт и начался. Российские власти Крыма потребовали, чтобы она перешла в собственность самого полуострова. Местные общественники же считают, что проект реконструкции набережной лоббирует непосредственно российский журналист Дмитрий Киселев, у которого рядом находится личная дача. Он же является соорганизатором фестиваля «Коктебель джаз», который проходит на аннексированном Крыму, который отделился от основного фестиваля, который сейчас проходит на материковой части Украины. И мы спросили у российского блогера Александра Горного, насколько действительно общественники до сих пор считают, что проект лоббирует Дмитрий Киселев и проект строится именно под него.
Надо признать, что хотим мы не хотим, Дмитрий Киселев, он все-таки является активным жителем Коктебеля. То есть у него есть там дом, большой дом, да, то есть он облагородил территорию около своего дома. И, в принципе, его мысль, что, ребят, нам надо реконструировать и все надо запускать, она правильная. Но другое дело, что многие с ним не согласны с точки зрения, какой проект там, да, или вот Киселев мечтает там продвинуть яхтенную марину. Многие жители Коктебеля считают, что именно там, где он хочет построить яхтенную марину, то есть он считает, что это такая фишка там, да, то есть куда, которая будет привлекать там менов, там будет привлекать все эти большие яхты, что это будет такая точка притяжения. Мы, многие жители, считаем, что это может быть не совсем правильно. Почему? Потому что если будет построена большая яхтенная марина, то она может оказать очень серьезное влияние на экосистему Коктебельской бухты. Понимаете, вот именно вот на вот этом вопросе как раз и возник конфликт у Киселева именно с жителями Коктебеля, которые, скажем так, понимают, что лоббируют всю эту историю более активно, конечно, Киселев. В принципе, в этом на самом деле ничего плохого нет, что он лоббирует. Если у него и ресурс позволяет, это идет на благо всем. Но, к сожалению, он не верил, как говорится, свои часы и часы жителей Коктебеля, а идет как бы по своему времени, по своим взглядам, и, на мой взгляд, это, наверное, немножко неправильно. Хотя, опять же, с другой стороны, давайте понимать, что если сейчас превращать как бы дискуссию как бы, со всеми жителями Коктебеля, там, да, указывая там свой взгляд, то с мертвой точки сложно будет сдвинуться.
Мы прошли такой небольшой исторический экскурс в то, как развивалась ситуация вокруг проекта реконструкции набережной в Коктебеле. Теперь хочется поговорить о том, что же происходит сейчас, а конкретно о том, что должны изъять 43 земельных участка якобы в госсобственность для расширения набережной. Для этого мы связались с Борисом Яремко, представителем общественной организации «Гражданский актив Коктебеля» и членом Союза казаков Феодосийского региона. И Борис рассказал нам, что же ему известно о изъятии 43 участков.
Разговоры ходят такие давно. Некоторое время назад, это года два назад, собирали нас предприниматели, об этом говорили. Было выездное какое-то собрание в Коктебеле проектировщиков. Они показывали свои проекты, раскладывали там все эти карты, проекты, чертежи, схемы. И разговор изначально был о сносе 150 объектов. 156 у них прозвучала такая цифра. И якобы, что останется только на набережной дом Волошина, столовая Литфонда бывшей организации СУЗ. Писателя Коктебель, вот, и финалик Коктебеля. Потом проходит некоторое время, уже мы слышим, что будет снесено 80 объектов, но теперь уже 43. Ну, наверное, кто-то договорился, кто-то остается, кого-то сносит. Но осенью прошлого года, 2019-го, проходили общественные слушания, представляли нам, общественности представляли проект реконструкции набережной Коктебеля, показывали эскизы, показывали картинки красивые. И когда мы у них спросили, а как это состыковывается с проектом канализования набережной, нам было четко и ясно сказано, что никак, пока никак. Две проектные организации, одни делают проект набережной, одни делают проект канализования и очистных сооружений, они никак между собой не могут состыковать эти два проекта, пока еще никак. Потом был задан очень важный вопрос по поводу этой реконструкции. А получили ли они заключение от биостанции, от Института биологии Южных морей по поводу экологического заключения? Значит, у них были предусмотрены там сначала строительство яхтенной марины, ну а потом вносили предложение о том, что надо несколько построить там волнорезов. Какое влияние будет на природу, на саму бухту, как это будет все вообще выглядеть с точки зрения экологов. И, в общем, так мы ответа на это не получили. С сентября месяца больше мы ни разу не собирались, и пока ничего нет. А вот вчера вышла новость о том, что будут изыматься эти объекты.
Поскольку общественники еще не имеют на руках документов о том, как же будет проходить сама реконструкция, Борис Яремко предположил о том, какие могут быть земельные участки изъяты ради того, чтобы переделать набережную Коктебеля.
Пока никто не говорит, но народ так подозревает, у кого нет права собственности на объекты, а просто договора аренды с Феодосийской администрацией, с Феодосийским отделом архитектуры и градостроительства, значит, тех просто изымут. А с остальными проблема, там надо, наверное, через суды будет, или компенсации, или через суды изъятия, или предоставление каких-то других земельных участков равноценных, и компенсация за снесенные строения по судам. Ну, если не договорятся сразу, тогда по судам. А если они сразу предложат и скажут, мы вот выкупаем у вас объект для того, чтобы делать реконструкцию, как это делалось в цивилизованном Сочи, в Адлере, когда перед строительством олимпийских объектов пришли к каждому владельцу объектов и говорили: мы у вас выкупим объект, потому что мы тут строим под Олимпиаду огромный объект. Пока таких разговоров никто с нами не ведет.
Я хочу напомнить, что мы сейчас слушали Бориса Еремко, представителя общественной организации «Гражданский актив Коктебеля», и он только что говорил о том, что в Сочи все делалось цивилизованно, всем людям выплачивали деньги за участки. На самом деле это не совсем соответствует действительности, и на сайте Крым Реалии есть сюжет, который снимали корреспонденты Крым Реалии совместно с проектом «Настоящее время в России», рассказывали о семье из Сочи, которую выселили ради строительства объектов для Сочинской Олимпиады, но так и не дали новое жилье. А пока мы продолжаем наш эфир, и вот Борис Еремко, представитель общественной организации «Гражданский актив Коктебеля», рассказал, что на данный момент у общественности нет диалога с российскими властями Феодосии.
Нам не показывают. Вот важный момент, что нет диалога с общественностью. Совет министров, общественность Коктебеля, некоторые организации, СИС, предприниматели Коктебеля, значит, гражданский актив не приглашают. Когда была председателем Апанасюк, но сейчас ее уже нет, и как бы никто нас не собирает с прошлого года. Вообще не собирает. Ни одного раза мы на заседание не ездили в Симферополь. С нами разговоров никаких не ведут. Что-то решают сами в Симферополе. Мы живем все сами, работаем сами, платим налоги, платим аренду за землю. У кого собственность, ну, платим все коммунальные услуги, которые нам предоставляют: вода, там, канализация и электроэнергия. Но с нами никто никакого диалога не ведет. Вот сейчас решили 43 изъять. Все, даже никого не поставили в известность, какие участки будут изыматься, какие предприниматели перестанут работать, будет ли компенсация какая-то. Никто об этом ничего не говорит. Какие-то тайны мадридского двора.
Борис Еремко очень опасается, что ситуация будет такой же, как в Евпатории. Чтобы понимать, что было в Евпатории, там реконструируют набережную имени Терешковой, и там также затянулась реконструкция. Ее отложили до 2020 года минимум, и вот Борис Еремко боится, что такая же ситуация будет в Коктебеле из-за того, что на проект заложено как минимум 2 года.
Сегодня выходит новость на канале НТВ. Олег Крючков, значит, из Евпатории репортаж ведет и показывает, что произошло в Евпатории с набережной. Так вот, уже давно у жителей Коктебеля, у предпринимателей Коктебеля опасения, что тоже так снесут объекты, все разворотят всю набережную, а построить они не смогут построить. Потому что подрядные эти организации, видите, как непорядочно себя повели в Евпатории, все может быть такое же самое, как в Коктебеле. Вот есть такие опасения. Уничтожат, все там перевернут, Коктебель потеряет, бюджет потеряет огромные средства.
По словам Бориса Еремко, в поселке Коктебель за последнее время не было кардинальных изменений, несмотря на множество заявлений и проектов, которые обсуждались весь прошлый год.
Объединили МУПы по уборке, и нас Коктебель как бы объединили с МУПом Орджоникидзе поселка. Наш коктебельский МУП 16 человек уволили, полностью ликвидировали. И на сегодняшний момент, вот, даже вот я могу сказать, что на вчерашний день, значит, был у нас всего один дворник остался по уборке поселка и набережной. Центральную улицу убирает Крымавтодор, а улицы поселка и набережной убирать некому. Один человек остался. Пока сейчас зима, особо мусора-то нет, нет туристов. Вот, но что будет весной, летом, мы не знаем. Как они будут разруливать, нанимать какие-то подрядные организации, как это все будет происходить, пока непонятно, и в прессе это не звучало. Мы просим наших журналистов провести журналистское расследование, и, наверное, они будут спрашивать у главы администрации на встрече. Может быть, что-то разрулится на выездном заседании Совмина, которое в ближайшее время будет происходить в Феодосии. Может, что-то узнаем. А пока что улучшений никаких, но у нас как бы дел никаких нет. Построили детский модульный детский сад возле школы, детский сад, потом что еще? Ну, нет такого ничего, нет никаких там глобальных там каких-то вещей не произошло в Коктебеле. Ничего на набережной не делается, ну ничего и не сносится, все пока стоит, все как стоит. Вот.
Мы только что прослушали звук Бориса Еремко, представителя общественной организации «Гражданский актив Коктебеля», члена Союза казаков Феодосийского региона. Он перед эфиром прокомментировал нам ситуацию о том, что в Коктебеле планируют изъять 43 земельных участка в якобы госсобственность для того, чтобы реконструировать набережную в Коктебеле. И для того, чтобы разобраться, насколько эта практика привычно, мы связались с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, скажите, какая практика в России вообще по изъятию участков для того, чтобы строить объекты федеральной целевой программы? Насколько расширение вот набережных, например, в курортных городах и изъятие под это участков – это типичный пример?
Ну, если говорить в целом о изъятии земельных участков для государственных нужд, то это регулируется законодательно, и здесь нет никаких новаций. Поэтому, на мой взгляд, это единственный путь для того, чтобы освободить Коктебель от шалманов, которые захватили при Украине все побережье. Вот, конечно, надо изымать, и для того, чтобы привести набережную в порядок, сделать цивилизованную набережную, это необходимое условие, на мой взгляд.
Владимир, я хочу вам процитировать один материал, его писала «Крымская правда», он также разошелся по довольно широкой части крымских СМИ. Речь шла о том, что для строительства трассы Таврида могут возникнуть проблемы с вводом ее в эксплуатацию, поскольку должны были выкупить земельные участки, но изъять земельные участки, но изъяли 537 земельных участков и более 1500, которые уже расположены даже под теми дорогами, которые строятся, только предстоит изъять, не подписано более 2000 соглашений. Скажите, может ли быть такая же ситуация в Феодосии, если не успеют изъять участки юридически? Можно ли будет сдать эту набережную в эксплуатацию?
Ну, во-первых, я думаю, что это не такой масштабный проект, как дорога Таврида, да, и там меньше количество земельных участков. Там участки, если посмотреть, их не так много, которые необходимо изымать в Коктебеле в данном случае. И я не думаю, что здесь будет такого рода проблема. То, что происходит с Таврида, это, конечно, типичное головотяпство команды Аксенова, которые просто не выполняют даже своих как бы минимальных обязательств при строительстве. Потому что это формальная процедура, когда людям просто выплачиваются согласно тарифу деньги за земельный участок, и, соответственно, как бы там никаких ни судов, ничего не происходит. Там просто изымается как бы для государственных нужд. То же самое будет здесь. Я не думаю, что здесь будут проблемы, и в любом случае, как бы, да, эта программа будет реализована тем или иным образом.
Владимир, скажите, сейчас Дмитрий Киселев, активный житель Коктебеля, как сказали нам предыдущие общественники, с которыми мы общались, пытается развивать не только джазовый фестиваль, который разделился после 2014 года, но также открыть в Коктебеле рэп-фестиваль. Насколько реконструкция набережной Коктебеля может быть связана с тем, что Дмитрий Киселев развивает там фестивали? Нужно ли это ему, или это действительно вот это расширение, по вашему мнению, нужно самому Коктебелю?
Я думаю, что здесь оба как бы субъекта выигрывают. То есть выигрывает Коктебель однозначно, там, когда уберут все это поле шалманов, да, но при этом руки Киселев там точно погреет. Можно говорить об этом абсолютно точно. И его интересы, как президента этой зоны отдыха, будут учитываться. Поэтому здесь как раз и можно говорить о том, что и Киселев, и Коктебель получат положительный импульс. Киселев, разумеется, на этом будет зарабатывать. Поэтому, да, это нормально.
С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, хочу вас спросить еще такое. Общественники говорят, что нет диалога между ними и местными властями. Как можно наладить диалог, и готовы ли, по-вашему, местные власти учитывать пожелания общественников по реконструкции набережной?
Боюсь, что нет. До тех пор, пока люди максимум, на что способны, это писать посты в Фейсбуке, я думаю, что никто к ним прислушаться не будет, потому что боятся там, где есть реальные центры притяжения, в первую очередь готовность к публичным акциям и жесткому противостоянию с властью, там восстановление своих интересов. Этого, к сожалению, ни в Феодосии, ни в Коктебеле нет. И поэтому людей не воспринимают всерьез. Потому что вот эта позиция там выпрашивающего нищего, который там занимает большинство так называемых общественников в Крыму, она не приводит ни к чему, кроме ухмылки со стороны чиновников, потому что таких людей не боятся, их не уважают, их мнение никого не интересует. Поэтому как только мы видим самоорганизацию людей и внятные позиции, и жесткая как бы готовность к отстаиванию своих интересов, тогда власть идет на попятную, как это произошло, кстати, к Зубковым, что для меня, кстати, это было удивительно, что он смог все-таки продавить систему. Вот. Но это вот типичный пример того, как человек смог добиться там вот своей жесткой позиции результата. Такого в других регионах, к сожалению, нет.
Владимир, я думаю, что вы слышали о ситуации с набережной в Евпатории, набережной Терешковой, которую начали реконструировать, снесли большинство объектов, но в зимой вот, или поздней осенью прошлого года появилась информация о том, что набережную доделывать не успеют, то есть она разворочена, там техника работает, но в сроки не укладываются. И общественники в Коктебеле также боятся, что за два года набережную не доделают. Как вы считаете, насколько такой вариант реалистичен, и часто ли вообще в таких проектах затягиваются сроки сдачи объекта в эксплуатацию?
Ну, надо говорить о том, что в Евпаторию посадили Филонова, и это является одной из причин затягивания сроков ввода в эксплуатацию, потому что очень многие вещи завязаны на конкретных людей. Что касается Коктебеля, то я надеюсь, что Киселева не посадят. Вернее, хотелось бы, конечно, что Коктебель же его посадят когда-то за то, что он вытворяет, но пока как бы существует система, и он будет как куратор, я думаю, что там, скорее всего, там вероятность того, что будет задержка, не очень велика. Я все-таки думаю, там будет реализовано достаточно быстро все.
Спасибо вам за ваше мнение. С нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Я хочу напомнить, что все вышеупомянутые лица, как Дмитрий Киселев, так и Сергей Аксенов и любые чиновники, которых Владимир Горначук упоминал в своем рассказе, могут позвонить нам в эфир, могут написать, высказать свое мнение. Мы готовы предоставить им площадку для того, чтобы они могли высказать свою точку зрения по тому, как будет проходить реконструкция набережной в Коктебеле. А мы двигаемся дальше. И с нами сейчас на связи Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета и основатель турфирмы Турклаб Сергея Викарчука. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, у меня к вам такой вопрос, и он будет... Данные по количеству туристов в Крыму расходятся. Российские власти регулярно рапортуют о рекордных цифрах по туристам в Крыму. Вот местные ательеры, эксперты говорят, что после аннексии турпоток упал, и те россияне, которые приезжают, они менее платежеспособны, если брать российский ценовой сегмент. Нужна ли Коктебелю такая набережная, поделенная на 5 зон, с большой инфраструктурой, судя по проекту, рассчитанная на достаточно большое количество людей?
Ну, я в любом случае буду стоять на том, что набережная нужна, улучшенная. И инвестировать в развитие региона все равно нужно. А то, что действительно турист, ну, его некорректно отражает, завышает эти цифры, это правда. Платежеспособность клиента тоже туриста изменилась, как и с ценами, так и его социальность, портрет социальный туриста. Вот. Но набережную все равно нужно делать.
Сергей, говорят, что набережная по проекту должна вмещать 5000 человек. Я понимаю, что вы больше работали с евпаторийскими курортами, но тем не менее, я думаю, что вы достаточно хорошо знаете Крым. Есть ли в Коктебеле 5000 отдыхающих летом одновременно для того, чтобы их мог уместить пляж? Необходимо ли такое расширение пляжной зоны?
Ну, конечно, понимаю, что я знаю процентное соотношение туристов, и сейчас оно немножко меняется, ближе туда именно к Коктебелю, из-за автобуса, и автобана, и моста, он меняется, это количество. Но я, конечно, не уверен, что на 5 тысяч нужно настолько вот увеличивать, наверное. Вот. Но в любом случае, как бы, я за вот такие вещи, как бы, стою, как бы, позитивно. Вот. Понимаю, что, наверное, это где-то может быть абсурдно в плане там экономики, может быть еще с какой-то позиции. Вот. А в целом любые как бы инвестиции, улучшения инфраструктурные, они позитивно всегда скажутся. В любом случае, когда мы вернемся, нам нужно, чтобы у нас все было пристойно там.
С нами на связи Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов туризма Евпаторийского горсовета. Сергей, мы с вами обсуждали буквально месяц назад проблему с набережной Терешковой в Евпатории. И местные общественники боятся, что эта набережная, которая в Коктебеле, попадет в такую же ситуацию, когда ее разроют, снесут объекты, а сделать вовремя не успеют. Как вы считаете, может ли ждать Коктебельскую набережную такая же ситуация, как и Евпаторийскую?
Все возможно, все зависит от подрядных компаний и организации местных. Включать, в принципе, думаю, что
должны... Сергей, мы вас сейчас плохо слышим. Сергей, плохо вас слышим. Если можно, сейчас я попрошу наших коллег перенабрать Сергея Викарчука. Мы, к сожалению, перестали его слышать. Я пока что напомню о том, что вывод земли из собственности, точнее, изъятие земли в аннексированном Крыму иногда бывает с проблемами. Процитирую вам это позже. Сергей Викарчук снова с нами на связи. Сергей, вы нас слышите?
Да, отлично, извините, пожалуйста.
Да, Сергей, вот договорите, пожалуйста, насчет набережной Коктебеля и сравни ее с набережной Евпатории. Можете ли ждать ее такой же итог?
Все возможно. Ситуация может точно так же быть непрогнозируемой и точно так, в таком же оказаться и Коктебель ситуации. Но мне кажется, сейчас, в данный момент, у них уже есть хороший опыт, сказать так, вот, как этим управлять. И, возможно, они смогут качественнее это сделать. Ну, думаю. А перед сезоном начинать такие большие ремонтные работы – это абсурдно.
Вот я у вас как раз хотел вам задать этот вопрос. На реконструкцию выделили 2 года. Стоит ли ожидать, что в течение этих 2 лет Коктебель потеряет серьезно в туристическом потоке за счет того, что будут вестись ремонтные работы?
Ну, конечно, потеряет. Это будет негатив, и как бы он будет не готов принимать этих туристов, это будет разрушено все. То есть это будет отрицательно. И, конечно, 2 года – это очень большой срок. Было бы хорошо, если бы они это в межсезонье смогли закрыть. И я не думал, что они так на 2 года хотят. Это очень слишком много.
Сергей, еще такой к вам вопрос. Я задавал его Владимиру Горначку, но хочу задать вам также. В Коктебеле уже достаточно давно и остро стоит проблема с очистными сооружениями. Они, судя по информации от российских чиновников Крыма, очистные заложены в весь проект реконструкции Коктебеля. Но есть ли смысл сейчас весной начинать реконструкцию самой набережной, пока полностью не готовы и не сделаны очистные сооружения?
Ну, я вам скажу, у нас частично тоже присутствовали такие проблемы в Евпатории. И, безусловно, сначала нужно решить эти вопросы. А потом уже заниматься инфраструктурой полностью, закрывать вопросы. И, безусловно, без того порядка работы нельзя начинать даже. Это как бы вот логично.
Спасибо вам за ваше мнение. С нами на связи был Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета, основатель турфирмы «Турклаб» Сергея Викарчука. Мы сегодня говорили о набережной в Коктебеле. Для тех, кто только что присоединился к эфиру, я напомню, что мы говорим о том, что для реконструкции набережной собираются изъять 43 земельных участка. Местные общественники пока что не знают, какие участки именно будут изыматься. Они говорят, что пока что диалога с подконтрольными России властями Феодосии у них нет. На проект набережной планируют потратить более 4 миллиардов рублей, и планируется, что работы будут длиться около 2 лет. Крым Реалии обязательно продолжит следить за ситуацией в Коктебеле. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер. С радио «Крым Реалии».
Программа «Крымский вечер» возвращается после паузы, и вместе с программой возвращается Елена Римовская в нашу студию. И мы будем говорить о том, что принесет Крыму завтрашний день.
Например, Министерство транспорта соседней России предлагает выделить 1 миллиард 400 миллионов российских рублей на субсидии круизов в Крым. Российское ведомство предложило субсидировать круизы на аннексированный полуостров. С этой целью разработан проект постановления Кабинета министров России, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. в четверг и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщает агентство Интерфакс.
Минтранс разработал правила предоставления субсидий из бюджета, далее цитата, «российским организациям на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке и размещению туристов, оказываемых на судах при условии, что один из морпортов для их обязательного захода расположен на территории Крыма или города Севастополя». Конец цитаты.
Вот согласно пояснительной записке к проекту постановления, сложности организации круизной линии связаны с необходимостью поддержания тарифа на перевозку на социальном уровне. В настоящее время отсутствует достаточная востребованность рассматриваемых туристических услуг в регионе на уровне, необходимом для обеспечения как минимум безубыточности круизных проектов. Напомню, это был вот фрагмент из пояснительной записки к этой инициативе.
Авторы считают, что нововведение способствует увеличению количества туристов, посетивших Крым и Севастополь, развитию туристической инфраструктуры и восстановлению позиции российского морского туризма в Черноморском бассейне. Реализация проекта постановления потребует дополнительных расходов из российского федерального бюджета в 2020 году в размере 531,5 миллиона рублей, в 2021 году 450 миллионов рублей, в 2022 400 миллионов рублей, говорится в пояснительной записке. И я хочу еще напомнить о том, что официально, с точки зрения законодательства Украины, который по всем международным документам и принадлежит Крымский полуостров, все порты Крыма закрыты для посещения до полной деоккупации полуострова. И Госгидрография Украины готовит сейчас проект юридического создания режимной зоны вокруг Крымского полуострова. Это будет 22-километровая или 12-мильная зона. Если корабли войдут в эту зону без разрешения, они будут попадать под международные санкции, могут быть арестованы в иностранных портах.
Ну и двигаемся дальше. Проблема трудоустройства молодежи в Крыму решит приложение. Об этом сообщает издание РИА Новости Крым. В этом году на полуострове презентуют такое мобильное приложение, которое поможет молодым специалистам и студентам найти официальную работу. Об этом сообщил председатель недавно созданного подконтрольного России комитета молодежной политики Крыма Сергей Селимов.
Далее цитата с господина Селимова. К середине этого года должно появиться приложение для молодежи, в котором молодые люди смогут постоянно дополнять резюме. В этом же приложении будет база вакансий, имеющаяся у Российского Министерства труда и социальной защиты Крыма. На этой площадке будут встречаться работодатели и работающая молодежь, в том числе студенты. Это, я напомню, цитата Сергея Селимова.
Первоначально проект приложения будет доступен только для крымчан, но вот как отмечают в комитете, если проект окажется успешным, то он может стать и российским.
Далее переходим к следующим новостям. Мужчина с оружием для страйкбола пытался ограбить банк в Алуште. Страйкбол – это пистолеты с такими пластиковыми шариками, которые или металлическими, которые у многих были в детстве. Так вот, насчет того, что мужчина пытался ограбить банк в Алуште, сообщает Управление МВД России по Крыму. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Далее цитата. Гражданин заявил присутствующим в отделении работникам и посетителям, что это ограбление. Спустя несколько минут нетрезвый гражданин, бросив на пол свое оружие, попытался покинуть помещение банка, после чего был задержан.
Мужчина рассказал, что в этот день в одном из городских баров, после того, как его попросили покинуть заведение, он решил пойти в банк, прихватив с собой оружие.
В отношении мужчины полицейские составили административный протокол. Нападавшему также предъявили обвинение в хулиганстве. Санкции этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Суд арестовал мужчину на 10 суток. При этом в ведомстве не уточняют имени подозреваемого. Он сам пока эту ситуацию не комментировал.
Еще одно происшествие, видео которого сегодня разлетелось в социальных сетях, это вооруженный грабитель не смог справиться с дверью в магазине Симферополя. Местные полицейские устанавливают личность злоумышленника, совершившего разбойное нападение на один из магазинов Симферополя. Об этом «Крыминформа» сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.
Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения магазина. Запись появилась в паблике автомобилиста в соцсети ВКонтакте. Автор видео указал, что нападение преступление произошло в магазине на улице Залесской в Симферополе. На кадрах видно, как злоумышленник с закрытым лицом входит в помещение магазина с ружьем и требует, чтобы четверо посетителей легли на пол. Трое из них удовлетворили требования грабителя, в то время как один из покупателей этого не сделал и продолжал стоя наблюдать за происходящим.
Злоумышленник попытался выбить ногой одну из дверей помещения. После нескольких ударов, которые не принесли результатов, попробовал разбить витрину магазина ружьем, однако это ему сделать также не удалось. Затем мужчина принял решение повторить попытку выбить дверь. Он снова несколько раз ударил по ней ногой, но травмировал ногу. После этого он выстрелил в дверь, однако это также не принесло ожидаемого результата. Затем мужчина потребовал, чтобы неподдающуюся дверь ему открыл сотрудник магазина, но, получив отказ, злоумышленник спрятал ружье в сумку и ушел.
Но нужно, конечно, увидеть это видео, если вы его еще не видели.
Звезды не сошлись.
Продолжаем новости из мира криминала. В Крыму мужчина с крупной партией алкоголя попытался откупиться от полиции. Крымчанину грозит уголовная ответственность за попытку дать взятку инспектору ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Крыму.
Ну и далее цитата пресс-службы. В ходе проверки в салоне автомобиля полицейскими были обнаружены пластиковые бутылки с жидкостью с характерным запахом спиртосодержащей продукции. Но разрешения на перевозку алкоголя у водителя не было. За не привлечение к ответственности, мужчина предложил сотрудникам полиции денежные средства.
На опубликованном пресс-службой видео мужчина сообщает инспектору, что везет самогон и вино, которое взял у матери. Всего он перевозил около 10 пластиковых бутылок в салоне автомобиля. Когда инспектор начал оформлять протокол, мужчина предложил договориться. Полицейский от денег отказался, но мужчина все равно оставил деньги в салоне автомобиля.
Далее цитата мужчины. Вот в то время, как он пытался дать взятку полицейским: «Я не торгую, командир, я этими вещами не занимаюсь. Давай, командир, а? Давай отблагодарю тебя. Ну, командир, ну прошу тебя, не пиши ничего. Не буду я больше этим заниматься», — сказал вот задержанный.
Об инциденте полицейские доложили в дежурную часть. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Собранные материалы будут переданы следователям для принятия процессуального решения.
А дальше поговорим про автохамов, на которого пожаловались крымчане. На улице Свердлова сегодня водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре. Об этом Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.
Керчане написали: на Свердлова возле военкомата очередной неприкасаемый припарковался прямо посреди тротуара, хотя обочина дороги была совершенно свободной. В это время по тротуару прогуливалась девушка с детской коляской. Девушка пыталась объехать, но так и не смогла. Ей пришлось тащить коляску вокруг через бордюр. Это я цитировала письмо керчан в редакцию издания «Керчь.ФМ».
Ну, а мы переходим к санитарным новостям. Все общественные туалеты в Севастополе должны быть проверены и приведены в порядок. Такое поручение своему заму-куратору ЖКХ Владимиру Базарову дал подконтрольный России временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.
Как отметил Развожаев, общественные туалеты – это важная часть городской инфраструктуры, но находится она сейчас в странном состоянии. Это цитата, поэтому привожу ее так, как есть. Одни нужники закрыты, другие работают непонятно как, заявил российский чиновник в Крыму, в Севастополе, простите, Михаил Развожаев. Он призвал Базарова разобраться с тем, на чьем балансе находятся и как убираются эти туалеты, обеспечить их доступность. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России правительства Севастополя.
Ну, также она указала, что общественные туалеты – это головная боль исполнительной власти Севастополя при любом губернаторе, точнее, простите, это пишет издание «Примечание.ру». Экс-губернатор Овсянников, в правительство которого также входил Базаров, тоже жаловалась на туалеты. При нем же жители центральной части города жаловались на превращение их дворов в стихийные туалеты.
Злоумышленник в Крыму испугался собаки и написал явку с повинной. Служебная собака по кличке Джой помогла симферопольской полиции задержать карманного вора по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.
В территориальный отдел полиции города поступило сообщение от 21-летней местной жительницы о том, что буквально несколько минут назад в городском автобусе двое попутчиков украли у нее кошелек.
Согласно сообщению, правоохранители сразу задержали двоих подозреваемых на остановке. Потерпевшая опознала мужчин. На месте также на место прибыл инспектор-кинолог с напарником-овчаркой по кличке Джой.
Далее цитата пресс-службы. Обнюхав брошенный кошелек, пес профессионально точно определил, кто из двоих возможных подозреваемых ранее прикасался к находке. Контрольная проверка, организованная через пару минут, подтвердила чуткость носа четырехлапого полицейского.
Узнаю стиль пресс-службы правоохранительных органов. 39-летний местный житель, который вот был задержан в рамках этой спецоперации, оказался ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. После встречи с немецкой овчаркой он сразу же признался в краже и написал явку с повинной. Сейчас он находится под стражей.
А сейчас будет новость не из Крыма, но, тем не менее, она довольно интересная. Кошка из российского Архангельска устроила террор в квартире. Животное так испугала свою хозяйку, что она 2 дня не рисковала выходить из кухни.
Об этом пишет издание «Московский комсомолец». Как только владелица квартиры пыталась выйти из кухни, взбесившийся зверь тут же нападал на нее. Такая ситуация продолжалась целых 2 дня.
Ситуация могла бы закончиться плачевно, если бы не случайный прохожий. Он заметил, как женщина умоляла о помощи из окна 3-го этажа. Мужчина вызвал спасателей, которым удалось побороть кошку при помощи одеяла. Животное поймали и поместили в переноску, которую потом передали хозяйке.
Судя по всему, их ждет поход к ветеринару в надежде выяснить, что же превратило обыкновенную домашнюю кошку в, цитирую сообщение московского комсомольца, львицу квартирных прерий.
Ну что ж, это были все новости будущего, которые ожидали или ожидают крымчан. Для вас этот эфир провели Андрей Гевко и Елена Римовская. Не теряйте ни в коем случае хорошего настроения. Слушайте радио «Крым Реалии». Уже завтра вас ждет замечательное юмористическое шоу «Крымский пармезан». Также вы можете посмотреть итоги недели с Еленой Римовской, которая сейчас сидит у нас в студии. Ну и не забывайте, что в понедельник утром радио «Крым Реалии» снова выйдет в эфир, и вы снова будете слушать самое актуальное, самое важное и самое значимое. Полуострове. Оставайтесь с нами и всего хорошего.